Книга 8. Риск и рациональность. Глава 18. Как рационально подходить к рациональности. Рестораны без кухонь, наука из могилы, не стреляйте влево от пианиста, торговцы рациональностью. Мой друг Рори Сазерленд утверждает, что истинная задача бассейнов – позволить среднему классу сидеть вокруг них в купальных костюмах, не боясь выглядеть смешно. Тоже с нью-йоркскими ресторанами. Вы думаете, что их миссия – кормить людей, но они существуют вовсе не для этого. Они завышают цены на ваш бокал ликера или супертосканского вина, но все-таки зазывают вас к себе, продавая низкоуглеводные или низко еще чего-нибудь блюда по себестоимости. По понятным причинам эта бизнес-модель не работает в Саудовской Аравии. Рассматривая религии или в определенном аспекте древние суеверия, мы должны понимать, какой цели они служат, а не сосредоточиваться на вере, эпистемической вере в строго научном значении слова. Для науки вера — это буквально вера, она или правильная, или неправильная, но никогда метафорическая. В реальной жизни вера — средство сделать что-то, а не конечная цель. То же самое можно сказать о зрении. Предназначение ваших глаз — ориентировать вас наилучшим образом, вызволять из беды, когда понадобится, помочь увидеть жертву на расстоянии. Глаза — не сенсоры, созданные, чтобы улавливать электромагнитное излучение. Их функция — создавать не самое точное научное отображение реальности, а скорее самое полезное для выживания. Обман зрения. Наш аппарат восприятия совершает ошибки, порождает искажения, побуждая нас к более конкретным действиям. Как выясняется, обман зрения просто необходим. Греческие и римские архитекторы искажали формы храмовых колонн, чуть наклоняя их внутрь, чтобы создать впечатление, будто колонны прямые. Как объяснял Витрувий, ошибку глаза надо исправлять посредством теории. Искажение допускается, чтобы сделать более ценным ваш эстетический опыт. Пол Парфенона искривлен, чтобы нам казалось, что он ровный. Колонны распределены неравномерно. Поэтому нам они кажутся стройными, как шеренги российских солдат на военном параде. Следует ли нам подать жалобу в греческое министерство туризма на то, что колонны не вертикальные, и кто-то нагло использует наш механизм восприятия? Эргодичность в первую очередь. Тоже относится к искажению веры. Чем изображение, создающее иллюзию реальности, отличается от веры в Деда Мороза, если та повышает ценность эстетического опыта Нового года? Ничем. Ни то, ни другое не приносит вреда. В этом смысле суеверия ни по каким меркам не иррациональны. Человечество не сумело вывести критерий рациональности действий, которые никому ничего не стоят. А вот действия, которые вам вредят, можно и распознать, и иногда наблюдать. Предположим, два человека трезвых стреляют по мишеням, скажем, в Техасе. У стрелка слева все выстрелы смещены, он совершает систематическую ошибку, но по сумме отклонений он куда ближе к центру мишени, чем стрелок справа, без систематического смещения, но с высоким разбросом. Как правило, невозможно уменьшить разброс, не увеличив смещение, и наоборот. В хрупких ситуациях стратегия, показанная слева, лучшая. Держитесь подальше от краха, то есть от стрельбы по периферии, раз уж это опасно. Данная схема объясняет, почему, если вам нужно минимизировать вероятность авиакатастрофы, можно безнаказанно совершать ошибки. Главное тут — понизить дисперсию. В следующей главе мы увидим, что без раздутого и весьма нереалистичного а-ля греческие колонны восприятия некоторых хвостовых рисков выжить было бы невозможно. Достаточно одного события, чтобы вы исчезли из системы социального обеспечения навсегда. Можно ли назвать избирательную паранойю иррациональной, если индивиды и популяции, не страдающие такой паранойей, умирают и вымирают? До конца книги мы будем ориентироваться на следующий тезис. Выживание в первую очередь, только потом истина, понимание и наука. Иными словами, чтобы выжить, наука вам не нужна. Мы выживали сотни миллионов лет или дольше, в зависимости от того, как вы определите нас. Но вы должны выжить, если хотите заниматься наукой. Как сказала бы ваша бабушка, береженого Бог бережет. Слова, приписываемые Гоббсу: «сначала жить, потом философствовать». Эту логическую последовательность отлично понимают трейдеры и люди в реальном мире. Уоррен Баффет изрек азбучную истину: «Чтобы делать деньги, надо сначала выжить». Опять принцип шкуры на кону. Человек рискующий ориентируется на приоритеты, а не на мутный псевдорационализм учебника. В более технических терминах мы опять-таки можем говорить о свойстве эргодичности. И я опять-таки обещаю его объяснить, просто пока мы еще не готовы. Чтобы мир был эргодичным, нужно убрать все поглощающие барьеры и существенные необратимости. Но что мы имеем в виду под выживанием? Выживание чье именно? Ваше? Вашей семьи? Вашего племени? Человечества? Пока что заметим, что у меня конечный срок жизни. Мое выживание не столь важно, как выживание явлений, не имеющих ограниченной продолжительности жизни, таких как человечество или планета Земля. Чем более системное явление, тем острее стоит вопрос выживания. На первый взгляд, рациональность не выглядит рациональной. Как наука, мы это уже видели, не выглядит научной. Дальше меня поведут три строгих мыслителя и их школы. Когнитивист и эрудит Герб Саймон, который одним из первых стал изучать искусственный интеллект, психолог Герт Гигеренцер, а также математик, логик и специалист по теории принятия решений Кен Бинмар, всю жизнь формулировавший логические основы рациональности. От Саймона к Гигеренцеру. Саймон сформулировал понятие ограниченной рациональности. Мы не можем измерить и оценить вообще все. Мы не компьютеры. Следовательно, под давлением эволюции мы срезаем углы и порождаем искажения. Наши знания о мире принципиально неполны, и нам хотелось бы избегать непредвиденных проблем. Но даже если бы наши знания о мире были полны, объем вычислений оказался бы столь огромен, что нам все равно не удалось бы сформировать точное и непредвзятое понимание реальности. Чтобы решить поставленную Саймоном проблему, была разработана плодотворная исследовательская программа экологической рациональности. В основном это заслуга Герда Гигеренцера, критикующего Докинза в главе 9. Он описал многое из того, что внешне кажется нелогичным, а на деле абсолютно обосновано. Выявление предпочтений. Что до Кена Бинмара, он показал, концепция рационального в общепринятом значении слова определена неточно, настолько, что термин часто используют демагогически. В самих по себе верованиях нет ничего особенно иррационального, если они — кратчайший практически путь к чему-то. Для Бинмара все дело в понятии «выявленные предпочтения». Прежде чем мы объясним концепцию, рассмотрим следующие три максимы. Оценивать людей по их вере ненаучно. Рациональности веры не существует, есть рациональность действия. Рациональность действия можно оценить только в аспекте эволюционных соображений. Аксиома выявления предпочтений, ее сформулировал Пол Самуэльсон, или, может быть, семитские боги, как вы помните, заключается в следующем. Невозможно узнать, о чем люди на самом деле думают, чтобы предсказать их действия, если их просто об этом спрашивать. Они сами не всегда понимают, чего хотят. В конечном счете важно, сколько человек платит за товары, а не что он о них «думает» в кавычках и не множество разных причин, которые он приводит, чтобы обосновать покупку для себя или для вас. Поразмыслив, вы увидите. Это принцип шкуры на кону, только переформулированный. Даже психологи это понимают. Они признают эксперимент научным, если в нем используются настоящие деньги. Участникам дают какую-то сумму, после чего они формулируют свой выбор, тратя деньги. Впрочем, очень многие психологи забывают о выявленных предпочтениях, когда разглагольствуют о рациональности. Они вновь оценивают веру, а не действия. Вера — это дешевая болтовня. Может быть, здесь действует некий механизм перевода, который нам понять слишком трудно. Он создает искажения на уровне мыслительного процесса, на деле необходимые, чтобы процесс пошел. На деле этот механизм по научному соотношению смещения и разброса часто позволяет нам получить лучшие результаты, когда мы ошибаемся, как когда мы, стреляя, постоянно целимся чуть выше мишени. В «Антихрупкости» я показал, что, совершая некоторые типы ошибок, мы поступаем как нельзя рациональнее. Ошибки стоят недорого, но могут вести к открытиям. Медицинские открытия, по большей части, побочный продукт чего-то еще. В мире без ошибок у нас не было бы ни пенициллина, ни химиотерапии, ни многих лекарств, ни, вероятнее всего, людей. Вот почему я противник государства, которое диктует нам, что следует делать. Только эволюция знает, является ли неправильное неправильным, при условии, что принцип «шкуры на кону» делает возможным отбор. Что такое религия на самом деле? Отсюда моя позиция. Религия появилась, чтобы передавать будущим поколениям умение управлять хвостовыми рисками. Ее бинарным и безусловным правилам легко научить. Их нетрудно применять. Мы выжили, несмотря на хвостовые риски. Наше выживание не может быть случайностью. Вспомним, шкура на кону означает, что вы обращаете внимание не на слова других людей, а лишь на то, что они делают и чем именно рискуют. И пусть чудесное выживание работает. Суеверие можно рассматривать как указание на правила управления рисками. Мы знаем, что те, кто принял суеверие всерьез, выжил. Повторю, вам нельзя недооценивать то, что помогает вам выживать. Например, Джаред Даймонд рассказывает о конструктивной паранойе жителей Папуа-Новой Гвинеи. Суеверия запрещают им спать под мертвыми деревьями. Неважно, суеверие это или что-то еще, какое-то глубокое научное понимание теории вероятностей. Важно не спать под мертвыми деревьями. А если вы мечтаете сделать так, чтобы люди использовали вероятности для принятия решений, у меня для вас новости. 9 из 10 психологов, работающих с принятием решений, включая таких регуляторов и исследователей, как Касс Анстейн и Ричард Таллер, понятия не имеют о теории вероятностей и пытаются уничтожить нашу эффективную, естественную паранойю. Далее, я считаю несообразным критиковать чужие суеверия, если они сулят некие выгоды, и в то же время не иметь проблем с оптической иллюзией в греческих храмах. Понятие рационального, которым бросаются не по делу разномастные рекламщики сиентизма, не определено достаточно точно, чтобы применять его к вере. Повторю, у нас недостаточно оснований обсуждать иррациональные верования. Иррациональные действия – другое дело. Обобщая эту логику, можно показать, что многие верования – это своего рода обстановка человеческого сознания, больше метафорическая, нежели реальная. Они могут оказывать терапевтическое воздействие. Вспомним и о том, что мы увидели в главе 3. Рациональность коллектива может требовать предвзятости индивидов. Говорильня и дешевая говорильня. Отсюда первый принцип. Есть разница между декоративной верой и верой иного рода, влияющей на наши действия. Когда мы говорим о вере, разницы нет. Она появляется, когда нужно рисковать, ставить что-то на кон, то, что мы можем потерять, если все пойдет не так. Извлечем урок, перефразировав принцип. Насколько истинна ваша вера проявляется только когда вы готовы чем-то ради нее рискнуть. Но эта мысль заслуживает продолжения. Тот факт, что в вере есть декоративный компонент, странные правила, которым люди следуют за пределами клиник Джемелли во всем мире, заслуживает обсуждения. Для чего эти правила? Можем ли мы понять, какова их функция? Сбивает ли она нас с толку? Ошибаемся ли мы, принимая их за рациональные? Нельзя ли использовать их, чтобы определить рациональность? Что скажет Линди? Давайте посмотрим, что о рациональности скажет Линди. Античная мысль знала понятия «разум» и «разумность». В основном они связывались с предусмотрительностью или с эфросиной. Современная идея рациональности и рационального выбора родилась после Макса Вебера в работах психологов, горе-философов и психологов. Античная софросина – предусмотрительность, самообладание и умеренность. Ей на смену пришло кое-что другое. Рациональность родилась после Просвещения, во времена, когда мы считали, что понимание мира не за горами. Она подразумевает отсутствие случайности, упрощенную случайную структуру нашего мира, а также, конечно, никаких с ним взаимодействий. Единственное обнаруженное мной определение рациональности, которое практически, эмпирически и математически строго, таково: рационально то, что позволяет выжить. Это определение, в отличие от современных теорий психологов, следует античному подходу. Все, что препятствует выживанию на уровне индивида, коллектива, племени и выше, для меня иррационально. Отсюда принцип предосторожности и здоровое понимание риска. Недекоративное в декоративном. То, что я назвал декоративным, вовсе не обязательно избыточно, чаще наоборот. У декоративного может иметься функция, о которой мы почти ничего не знаем, но мы можем проконсультироваться с великим статистиком, временем. Посредством специального инструмента, называемого функцией выживания. О нем знают старики и очень сложная статистика. Рассмотрим версию стариков. Дело не в том, что вера сама по себе выживает уже долгое время. Католической церкви, как администрации, уже почти 24 века. По сути, это продолжение Римской республики. Дело в том, что выжили люди, у которых есть религия особенного типа. Еще один принцип. Рассматривая верование с точки зрения эволюции, не смотрите на то, как они конкурировали с другими. Смотрите на выживание популяции, которые данные верования исповедуют. Взгляните на конкурента религии Папы Римского – иудаизм. Иудеи соблюдают почти 500 разных запретов, касающихся еды. Такая ситуация может казаться иррациональной постороннему, определяющему рациональность в терминах того, что он может объяснить. На самом деле, запреты почти наверняка такими и кажутся. Иудейский кашрут предписывает хранить раздельно 4 вида еды, иметь 2 раковины, не смешивать мясо с молочными продуктами и избегать даже их соприкосновения. А также запрещает употреблять в пищу креветки, свинину и так далее, вкусную пищу. Эти законы могли основываться на каких-то оценках. Может быть, виной тому нездоровое поведение свиней, усиленное жарой Леванта. Хотя жара в Леванте не сильно отличалась от жары в более западных регионах, где свинину очень даже ели. Может, причина была экологической. Свиньи конкурируют с людьми, питаясь теми же овощами, а коровы едят то, что мы не едим. Но факт остается фактом. Каковы бы ни были цели кашрута, его законы пережили несколько тысячелетий не из-за своей рациональности, а потому что выжило следовавшее им население. Безусловно, эти законы способствовали сплоченности. Люди, которые едят вместе, вместе держатся. В специальных терминах это выпуклая эвристика. Такая групповая сплоченность могла укрепить и доверие к коммерческим сделкам с удаленными членами сообщества, создавая тем самым живую сеть. Может, от кашрута происходила и еще какая-то выгода, но в итоге евреи выжили, несмотря на очень трудные времена. Обобщим. Рациональность не зависит от явного вербального объяснения. Она помогает выжить и избежать краха. Почему? Как мы видели, когда обсуждали эффект Линди, не все, что случается, случается по какой-то причине, но все, что выживает, выживает по какой-то причине. Рациональность — это управление рисками. Точка. Следующая глава приведет последний аргумент в защиту этого принципа.